говорит Радио Свобода. Апелляционный суд в Киеве распорядился поместить под домашний арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
На самом деле они выглядели как организованная преступная группировка, каковой они на самом деле являются.
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выступил с последним словом на суде. Обвинение требует приговорить его к 10 годам тюрьмы по обвинению в получении взятки.
Все, кто хотел что-то понять, давно все поняли. Я думаю, признание вины от меня никто всерьез не ждет.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свой декрет о борьбе с тунеядством.
Лукашенко окончательно признал, что та модель социального государства, которой он гордился, она целиком и полностью разрушена.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 26 января. Итак, апелляционный суд Киева распорядился поместить под домашний арест бывшего губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию прокуратуры. Саакашвили подозревается в содействии преступным организациям и в связях с олигархом Сергеем Курченко, бежавшим в Россию. Следствие утверждает, что Саакашвили договаривался о финансировании акций протеста с так называемым «бухгалтером семьи» экс-президента Виктора Януковича Сергеем Курченко. В июле прошлого года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого был назван тот факт, что экс-президент Грузии якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства. Руководитель украинского политического движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили продолжает борьбу за признание его украинскими властями беженцем. Статус беженца позволит Саакашвили избежать возможной экстрадиции в Грузию, где он недавно был заочно осужден и приговорен к тюремному сроку. Михаил Саакашвили намерен продолжать активную политическую деятельность на Украине и добиваться ухода со своего поста нынешнего президента страны Петра Порошенко. Михаил Саакашвили дал интервью телеканалу «Настоящее время». С ним побеседовал Тимур Олевский.
Вы, наверное, знаете и чувствуете, что украинское общество, ну, так уж исторически сложилось, очень чувствительно к внешним влияниям, даже если оно преследует самые благоприятные и благовидные цели. Все, что происходило с вами в течение прошлого года, в конце этого года, заставило многих людей, которым не слишком нравится Порошенко, поневоле вокруг него сплотиться и немножко приподнять ему тем самым рейтинг. Вы это понимаете? Отдаете себе в этом отчет?
Нет, это совершенно не так. То, что произошло вокруг меня, полностью дискредитировало Порошенко, полностью дискредитировало украинскую власть. Они выглядели как минимум как полные импотенты.
В чьих глазах?
На самом деле выглядели как те. Вот в глазах абсолютно большинства украинского населения, людей, общества. А на самом деле они выглядели как организованная преступная группировка, каковой они на самом деле являются.
С учетом всех ваших заслуг и во многом верных диагнозов, поставленных украинским политикам, для людей, для многих вы все равно человек пришлый, не свой.
Игра в карты пришлого не очень проходит, потому что Украина совершенно другое общество. Эти люди, Порошенко, не очень понимают украинскую психологию. Я гораздо больше украинец и больше патриот Украины, чем он. Я вам скажу, объясню почему. Потому что, во-первых, он не понимает украинскую психологию. Украинцы по своей природе не приемлят авторитарного режима. Они исторически никогда не терпели узурпаторов. И в этом смысле практически почти никто из украинских президентов после независимости, за редким исключением, может быть, Ющенко, этого не понимал. Они все время хотели насадить эту совковость, и Порошенко это обвел уже в ранг политики, что главное загрести власть, привести это очень не по-украински. Это первое. Вторая игра в Украине на пришлых – это не Россия. Украина, я изучал историю Украины очень тщательно. Украина состоит из очень множества этнических групп, и в отличие от России или многих других соседних стран, например, Запорожской Сечи, там были французы, итальянцы, основателем был поляк, грузины были, разные были люди. Первую украинскую конституцию писал чех Пилип Орлик, он был гетманом Украины. То есть Украина не та страна, где можно играть на этническом происхождении, на чужаках. И это большая ошибка Порошенко и всей этой банды. Когда, как говорят, что патриотизм – это последнее прибежище ублюдков, они это используют, но Украине это не прибежище. Украинцы очень-очень умные, очень опытные. Это Украина реально – это последний плавильный котел в Европе, это многоэтническая страна, и потому она вызывает такую верность многих других этнических групп. Вы знаете, годовщина, например, Майдана, расстрел на Майдане. Кто был первым расстрелянным? Среди трех два было не украинцы, это Внегоян. И это Жизневский, белорус. Там же погибло два грузина, в том числе один активист моей партии. Почему столько грузин, например, сражается на фронтах Востока? Почему они приняли Украину за свою родину? Потому что Украина сама принимает, сама умеет усыновлять.
Поэтому вот именно об этом я и
на, вот это,
и начал
на ксенофобию они абсолютно напрасны. Это не та страна. Эта страна, мой личный опыт подсказывает, что Украине эти карты, их очень легко разбить, они не работают. И я еще раз говорю, Порошенко вообще не понимает украинской психологии. Попытаться узурпировать власть Украине вместе со своей бандой, как раз они себя ведут как оккупанты, они себя ведут как чужаки, они себя ведут как люди, которые не то, что они в вышиванках бегают, это не означает, что они понимают украинскую психологию. На самом деле, они как раз все их действия очень показывают, что они свой народ не понимают, они его не знают, и они к нему относятся как к чужому народу сами. И народ это чувствует безошибочно. Я к нему это, как на украинском народу отношусь как к своему, я его люблю. Они его не любят, это все знают.
Украина пережила Майдан и войну не как просто очередное событие яркое политическое в жизни страны, а как настоящую трагедию, и продолжает переживать. Поэтому, вероятно, политик, который зовет людей сплотиться вокруг себя и, защитив его, поменять власть и систему власти в Украине, был бы не столь популярен сейчас, я имею в виду вас, как человек, который бы сказал: «Мне не нужны люди на улице, я все сделаю сам». Не кажется ли вам, что украинцы ждут такого политика, который справится с Порошенко, с властью олигархов сам, без их помощи? Просто потому, что Украина уже заплатила очень высокую цену. Как вы считаете?
Ну, это, во-первых, нереалистично. Я совершенно согласен, что люди с настороженностью относятся ко всяким призывам. Вы абсолютно правы. И на это есть живая история, потому что реально первый Майдан, он выглядел как фестиваль. Я был участником, и, кстати, организатором первого Майдана, одним из организаторов, соорганизаторов, я им помогал. И я в каком-то смысле был учителем даже Порошенко по первому Майдану, и он это помнит, потому он очень боится меня. И вторая история была, что я, конечно, был одним из первых, кто приехал и привез большое количество иностранцев на второй Майдан. Это европейский парламентарий. Я попросил Маккейна приехать. И я был в каком-то смысле участником второго Майдана. Второй Майдан не был похож на первый. Первый выглядел как фестиваль, а второй закончился трагедией. Закончился сначала расстрелом, а потом перерос в войну. И поэтому у людей, конечно, есть это восприятие. И поэтому я не считаю, что Украине с самого начала говорили, нужен новый Майдан. Украине нужна массовая мобилизация общества. Без мобилизации общества ничего не будет, потому что институты не работают, судебная система не работает. Я не призываю людей защитить меня, я никогда не призывал защитить меня. Это вообще не один раз было, когда просто меня брали незаконно, это исключение. В целом я хочу, чтобы мы все вышли за идею Украины, а не за отдельных политиков. Я не считаю себя ни... Во-первых, я в хорошей ситуации, я не могу баллотироваться в президенты, я не собираюсь баллотироваться в президенты. В принципе, мне никакая должность, по большому счету, и не нужна, но я сказал, что раз уж, если уж будет какая-то правительство должность, то я готов и это взять на себя, но это не самая цель моя. Моя цель – поменять ситуацию. В этом смысле никто не может заподозрить меня в каких-то персональных, личных амбициях.
Понимаете, вы заставили своим маршем на Киев и тем, что потом происходило, Порошенко применять силу и выглядеть не в лучшем свете. Ему пришлось совершать действия, которые, кстати, не очень умело происходили, в том числе ваше задержание, просто как-то вот нелепо и беспомощно. И это заставляет людей его, пожалеть, обидеться за Украину, что вот так работают силовики, что вот так работает президент. И в итоге пуститься на его защиту, потому что людям неприятно смотреть, когда человек совершает ошибки. Человек, которого они выбирали. Вот вы так не думали об этом?
Нет, я так не думаю. Я думаю, что это совершенно неправильное понимание. То, что король голый, это не вызывает, что люди будут его прикрывать там фиговыми листами, вообще не будут прикрывать. То, что он их грабит, это не вызывает никакой жалости к нему, потому что он сам не испытывает никакой жалости к украинскому народу. Это все поняли уже давно. И у него нет эмпатии. У него нет эмпатии народа. Эмпатию вызывает человек, у которого самого эмпатии есть народа. Я это говорю как бывший глава государства, у которого в Грузии осталось огромное количество приверженцев. И они остались не потому, что я им что-то делаю. Это не мои там какие-то там бизнес-партнеры или там мои собутыльники или собеседники. Это просто люди, которые идейно остались, потому что Япония, они знали, что я был идейный, и я был на их стороне. И это очень важно. Если президент это не излучает, у него нет сторонников настоящих. Это первое. Вторая история. Действительно, вы правы, что институты, они разгромлены. Вот я последний мой суд был, ну, это было удивительное зрелище, когда вы увидели, что там, то есть судьи испуганные, смотрят куда-то вниз, не могут посмотреть глаза. Люди вели суд практически. Полиция стала сзади, там, в балаклавах судей. Очень плохая картина, но судьи не могли слово ставить. Люди им говорили, вот сейчас поставьте микрофон, сейчас вы молчите, сейчас вы прочитаете. И они
это унизительно. Там было как той бы не был раз. Судья, это унизительно.
Да, огромное количество. Но это люди, которым все набридло. Это же не какие-то обычные люди. Многие из них там преклонного возраста, которым просто надоело, что над ними издеваются. Их невозможно за деньги вывести. Это люди не по найму. Например, вчера ко мне по подъезду подошли какие-то 10 там людей. Там видно, что их наняли, там что-то типа контрмитинг. А тут было почти 1000 людей. Людей, пришедших сами по себе, которых я не знаю, которые просто идейные реально. И они готовы были разорвать этих судей, этих прокуроров, этих представителей ДМС. Они полицию подвинули, потому что полиция пыталась там вмешаться. То есть, конечно, это показывает, что эта система, она очень слаба. Подвержена влиянию народа. Народ должен продолжать на нее влиять. И народ не будет жалеть слабаков. Народ будет наезжать, и народ будет прав. И нечего их жалеть. Они-то нас не жалеют. Чего мы должны? Никто их не жалеет. Я не думаю. Я не знаю, может быть, у кого-то, у каких-то извращенцев это вызывает чувство жалости, но у обычных нормальных людей это вызывает чувство презрения, чувство и понимание того, что сила в народе. 5-я статья Конституции, источник власти – это народ, и они должны на них наезжать. Они должны наезжать на власть. Они должны их подвигать. Они должны их убирать от власти. И это не вызывает никакого
смысла. Сколько в процентах от вины Порошенко за то, что он разрушает институты, на ваш взгляд, от вашей вины в том, что вы разрушаете институты, если сравнивать?
Я разрушаю институты. Президент, который сфальсифицировал мою подпись, и он это по его заданию, который заменял комиссию, нарушил все законы, чтобы меня лишить гражданства. До этого меня лишил регистрации партии. После этого незаконно предотвращал мое возвращение за границу. Президент, который незаконно меня арестовал по фальсифицированному обвинению, а это доказано решением судьи. Президент, который поехал на Мальдивы с фальшивым паспортом и прорвал границу и в ту, и в другую сторону, в то время, когда он меня обвинял прорывы за границей. Более того, он вывез огромное количество валюты, что нарушение уголовного кодекса. Более того, он предал свои функции верховного главнокомандующего. Это я разрушаю институт?
Ноль.
Я думаю, что всем понятно. Я думаю, что у Украины есть большое будущее, у Украины есть хорошие кадры, у Украины есть будущее. Я сейчас снимаю фильм про того, что может выйти из Украины. И когда мы говорим в том числе об институтах, вы меня спросили про институты, я говорю, как можно реформировать украинские институты, чтобы их уважали, чтобы реально была другая госслужба, чтобы они были уверены в самом себе, чтобы они не прислуживали, а служили народу, чтобы они уважали Конституцию, а не какие-то приказы и указания. А сейчас у нас организованная преступная группировка, а не правительство. Поэтому нечего уважать организованную преступную группировку.
И последний вопрос к политику.
И создавать реальные институты.
На ваш взгляд, Порошенко начал предвыборную кампанию второго срока, и если да, то зачем ему нужен этот второй срок, на ваш взгляд?
Порошенко нет ни одного шанса, если вы спросите, какой у меня опыт, и у меня есть какой-то опыт тоже, выбраться на второй срок на честных выборах. А если он будет фальсифицирован в выборы, у него нет ни одного шанса вообще из этого целым выбраться. Из этой
ситуации. У кого есть шанс?
У него нет шанса остаться президентом. Вы знаете, появятся кандидаты, и думаю, что в ближайшее время мы будем работать над тем, чтобы был единый кандидат, но как минимум оппозиция должна договориться о трех вещах. Первое, никогда друг друга не атаковать. Второе, договориться об общем фронте против фальсификации, который, потому что обязательно будут фальсификации. И третье, и вести честную конкурентную борьбу. Как минимум, во время Ющенко договорились, например, вместе вести борьбу против фальсификации. Эта история Украины есть. Но если плюс к этому удастся договориться об едином президентском кандидате, о досрочных выборах, тогда это вообще облегчает ситуацию. Поэтому мы тоже работаем. Конечно, это организованная преступная группировка готовится к выборам. Они зачищают политическое поле. То, что они хотят убрать сеть и то, что они меня выгоняют из Украины, это и есть в чистом виде зачистка политического поля. Они убирают самых опасных для них, по их мнению, конкурентов. Но я думаю, что даже если они меня уберут из страны, то, что началось, оно уже не остановится. Я думаю, что пути обратно не у народа нет, а у них нет пути отхода, в общем.
с бывшим президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области, ныне руководителем украинского политического движения «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили беседовал Тимур Олевский. Напомню, что сегодня апелляционный суд Киева распорядился поместить Михаила Саакашвили под домашний арест. Продолжаем программу «Время свободы». Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении крупной взятки, выступил в пятницу на суде с последним словом. Белых, для которого гособвинение требует 10 лет заключения, подтвердил, что не признает свою вину и заявил, что свидетельские показания на суде не подтверждают версию прокуратуры. В зале суда сегодня работала наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Никита Белых выступал с последним словом сегодня в Пресненском суде около часа. Его выступление началось также с часовой задержкой, поскольку, как рассказал его адвокат, ему потребовалась помощь врачей. До заседания у Белых поднялось давление до 190, и ему пришлось делать уколы. Выступал он достаточно размеренно, четко. Он не стал делать никаких политических заявлений, а остановился на юридической стороне вопроса. Он анализировал показания свидетелей, которые были в деле, указывал на их несостыковки. Он также заявил, что один из главных ключевых свидетелей в этом деле – бизнесмен Юрий Зютхаймер, с которым Белых предположительно встречался в марте 2014 года во время этой встречи, по версии обвинения, и была достигнута договоренность о взятках. Белых заявил, что этой встречи не было, что тот факт, что Зютхаймер приезжал в Киров, совсем не свидетельствует о том, что он общался с Белых. И также указывал на другие противоречия в показаниях свидетелей, довольно много времени этому уделил. Также он говорил о своей работе на должности губернатора Кировской области. Он говорил, что его цель была показать, что власть в регионе может быть другой, более открытой, более демократичной и направленной на решение проблем людей. И также отметил, что он этим занимался не из каких-то корыстных побуждений, поскольку если бы он хотел заработать деньги, то он бы занялся бизнесом, а не стал бы губернатором области. Поэтому ему претит мысль о том, что его могут обвинять в получении взятки. Он также говорил о том, что благодарен всем тем, кто его поддерживал, и отметил, что в прениях сторон, в частности, его лично довольно сильно задела позиция прокуратуры о том, что его действия дискредитировали власть, поскольку, по его мнению, он работал на благо Кировской области и никаким образом власть не дискредитировал, а пытался сделать ее лучше. В конце своего выступления Никита Белых выразил надежду, что суд разберется в этой ситуации, вынесет справедливый приговор и оправдает его. Но вот речь его длилась около часа. Это, наверное, не самое большое последнее слово, не самое длинное последнее слово, которое звучало в суде, и которое, наверное, можно было бы ожидать от Никиты Белых, поскольку он достаточно был вовлечен в этот процесс и участвовал во всех заседаниях, задавал вопросы, давал показания довольно обширные. Возможно, сегодняшнее его выступление такое достаточно юридическое, никак не связанное с его политическими позициями, связано было в том числе с его состоянием здоровья, поскольку последние несколько месяцев, с конца прошлого года, он говорил, что его здоровье сильно ухудшилось, у него постоянно скачет давление, и даже последние заседания, вот уже январские, проходили не в Пресненском суде, а в следственном изоляторе «Матросская тишина». Туда приезжали судья, приезжали прокуроры, частично туда пускали прессу, хотя и не очень охотно. А само дело Никиты Белых рассматривает суд с сентября прошлого года. Его обвиняют в том, что в период с 2011 по 2016 годы он получил взятку на общую сумму в 600 тысяч евро от двух бизнесменов. Это владелец компании «Кировлес» и «Нововятский лыжный комбинат» Альберт Ларицкий. А после, когда эти компании перешли к бизнесмену Юрию Зютхаймеру, собственно, фигурирует его имя в материалах дела как человек, у которого Белых помогал взятку за общее покровительство и попустительство. Это цитата при оценке деятельности этих компаний. Приговор Никите Белых будет оглашен в четверг, 1 февраля, как ожидается, в Пресненском суде.
О последнем слове на судебном заседании по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых рассказывала наш корреспондент Наталья Джампаладова. Продолжаем программу «Время свободы». Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который отменяет так называемый налог на тунеядцев. Документ освобождает неработающих жителей страны от сбора на финансирование госрасходов. Декрет, направленный на борьбу с тунеядцами, был подписан в апреле 2015 года. В соответствии с этим декретом неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные белорусы должны были ежегодно платить сбор в размере приблизительно $200 США. В феврале прошлого года в крупных городах Белоруссии прошли демонстрации несогласных с декретом. В результате в марте прошлого года Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому сбор с неработающих не будет собираться еще в течение года. Из Минска с деталями наш корреспондент Виталий Цыганков.
25 января Александр Лукашенко подписал декрет номер один, который призван поставить точку в дискуссии о так называемых тунеядцах. Декретом предусмотрен подход, направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости. С 1 января 2019 года безработные трудоспособные белорусы должны будут заплатить полную цену за дотированные государством услуги. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству. В новый декрет не вошли нормы о сборе с трудоспособных неработающих граждан налога для финансирования государственных расходов, так называемого налога на тунеядство. Лица, которых ранее признали плательщиком этого сбора, освобождены от его уплаты. История с тунеядцами началась 2 апреля 2015 года, когда белорусский президент подписал декрет номер 3 о предупреждении социального иждивенчества. Документ обязывал граждан Беларуси, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории страны и не участвовавших в финансировании государственных расходов, уплачивать сбор в размере 20 базовых величин. Это около $200 в то время. Нарушителям грозил штраф или административный арест. Срок уплаты сбора заканчивался 20 февраля 2017 года. По данным Белорусского министерства по налогам и сборам, сбор выплатили более 54 тысяч человек из 470 тысяч, которым были разосланы соответствующие сообщения. То есть всего около 12% людей, названных государством тунеядцами. Остальные решили либо декрет игнорировать по принципу «или шах умрет, или падишах», либо активно протестовать. И действительно, декрет номер 3 неожиданно для властей и многих аналитиков стал одной из самых горячих политических тем Беларуси в 2017 году. Впервые за последние годы в стране прошли массовые акции протеста, которые получили название «Марши недармоедов». После первого шока, когда власти, очевидно, не знали, как реагировать, они перешли к традиционной тактике репрессий. Жестко разгоняли акции протеста, их участников штрафовали и наказывали административными арестами, политических лидеров превентивно за несколько дней до назначенной акции сажали на сутки. Кульминацией стали события 25 марта, в День воли, день провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, когда в Минске во время акции протеста по зачетам правозащитников были задержаны не менее 700 человек. Тогда же в марте Лукашенко постановил приостановить на год действие декрета. Смешанный метод кнута и пряника привел к тому, что акции прекратились. Впрочем, Лукашенко позже заявил, что не отказался от налога на тунеядцев и потребовал обновить декрет 1 октября. И вот сейчас опубликована новая версия декрета. Поставит ли она точку в этой истории? Лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что власть уступила.
В 2017 году главная интрига политическая – это столкнулась солидарность и вседозволенность. И солидарность впервые за долгие годы победила. Это очевидно. Власть вынуждена была открутить назад вначале, заморозить действие декрета, а сейчас и существенно изменить его содержание. Главный недостаток этого документа в следующем. Власть не меняет стратегию экономического развития страны. Тут надо выбирать либо что-то, вот то, что предлагаем мы, программу «Миллион новых рабочих мест», либо что-то близкое к декрету номер 3. Это означает, что власть по-прежнему хочет или концентрирует свои усилия не на создании эффективных рабочих мест, а на закручивании гаек. Они по-прежнему думают, что можно заставить людей работать из подпалки. Ну, можно. Советский Союз это подтвердил. И города можно строить, и железные дороги. Но эффективность этого будет гораздо меньше, чем когда человек мотивирован и отдает самого себя, все свои знания работе. Вот в этом самый главный недостаток. А последствия этого, ну, посмотрим, они кроются в деталях, потому что, на самом деле, Лукашенко окончательно признал, что та модель социального государства, которой он гордился, она целиком и полностью разрушена. Ну, и я ожидаю, что если будет реализовано даже так, как сказано, что это приведет к многочисленным информационным поводам для прессы. Поэтому это косточка, которой может власть еще поперхнуться не один раз. Если посмотреть, когда начнется практическая реализация, это, скорее всего, год парламентской кампании. Это, опять же, будет вызовом для власти.
Считает Анатолий Лебедько. Какие конкретно услуги будут оплачивать по полной мере новые тунеядцы, пока действительно непонятно. У нас не так много сфер, которые могут быть задействованы в механизме полной оплаты потребленных услуг, рассказал журналистам директор Института экономики Национальной академии наук Валерий Бельский. Медицинское обслуживание у нас по Конституции бесплатное. Всем по потребностям предоставляют медицинскую помощь, как занятым в экономике, так и незанятым. В сфере ЖКХ есть возможность ввести полную оплату услуг для неработающих граждан. Но в ближайшей перспективе останется только два вида услуг, которые будут субсидироваться государством и за потребление которых неработающие граждане могут платить по 100% тарифу. Это отопление и обеспечение топливом. Стоимость этих услуг в значительной степени субсидируется государством, заявил директор Института экономики Валерий Бельский. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент США Дональд Трамп в июне прошлого года приказал снять Роберта Мюллера с должности спецпрокурора по делу предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. Издание отмечает, что президент изменил свое решение из-за действий юридического консультанта Белого дома Дональда Макгана. По информации «Нью-Йорк Таймс», Макган отказался выполнить распоряжение Трампа и не стал простить Министерству юстиции США уволить Мюллера. Макган заявил, что увольнение грозит серьезными последствиями для Трампа и навлечет на него подозрения в попытке сорвать расследование. Юрист также сообщил, что уволится, если президент будет настаивать на смещении спецпрокурора. После этого Трамп якобы изменил решение. Специалисты московского ЗАГС не могли официально признать однополый брак, заключенный между двумя мужчинами. Об этом агентство «Интерфакс» заявили в пресс-службе ведомства. Там также подчеркнули, что штамп в паспорте ставится только в день регистрации брака. Если союз заключен в другом государстве, его регистрирует миграционная служба. Накануне телеканал «Дождь» сообщил, что россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко, заключившие брак в Дании, подали документы в многофункциональный центр услуг в Москве, где им официально подтвердили законность союза. При этом в самой службе позднее заявили, что ее сотрудники не обладают подобными полномочиями и что решение должен принимать ЗАГС. Журналистка Екатерина Гордон отказалась от участия в выборах президента России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ее пресс-секретаря Олега Цурикова. Цуриков уточнил, что Гордон собрала 107 тысяч подписей в поддержку ее выдвижения, но решила снять свою кандидатуру, а также создать собственную партию. На пресс-конференции Гордон заявила, что не хочет быть, цитата, «участником фарса» и не будет сдавать подписи в Центр избирком. Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ заявила, что не видит логики в решении Екатерины Гордон, которая уже собрала подписи и провела часть своей предвыборной кампании. В ближайшее десятилетие привлекательность российского рынка труда для мигрантов будет постепенно снижаться, а общая убыль численности трудоспособного населения при этом составит от 11 до 13 миллионов человек. Об этом говорится в опубликованном докладе Центра стратегических разработок, который возглавляет Алексей Кудрин. Авторы исследования, посвященного проблемам миграционной политики, отмечают, что временные формы миграции могут сократиться из-за затяжного экономического кризиса и стагнации. Иностранные специалисты потеряют интерес к российскому рынку труда, а падение курса рубля и уменьшение числа внешнеэкономических связей могут способствовать оттоку уже находящихся в стране работников. Среди недостатков миграционной политики России ЦСР выделяет отсутствие последовательности в ее проведении, а также четкой системой дифференцированного отбора мигрантов. Специалисты центра отмечают, что в стране нет системы дифференцированного отбора мигрантов и эффективных институтов для их интеграции. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сотрудники полиции пришли сегодня в московский кинотеатр «Пионер», где вчера состоялись два сеанса британской черной комедии «Смерть Сталина». Напомню, что 23 января Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение фильма, однако в дирекции кинотеатра не стали отменять показы, сославшись на то, что не получали никаких официальных уведомлений об отзыве прокатного удостоверения. Минкульт запретил показ «Смерти Сталина» после поступивших в ведомство многочисленных жалоб на то, что фильм является оскорбительным и содержит признаки экстремизма. Моя коллега Елизавета Маетная попросила побывавших на показе в кинотеатре «Пионер» зрителей ответить, разделяют ли они эту точку зрения и вообще каковы их впечатления от фильма «Смерть Сталина».
Нет ничего оскорбительного. По-моему, оскорбительнее то, как ведут наши деятели некоторой культуры по отношению к этому фильму. Они просто позорятся, когда говорят о фильме такие вещи. Если люди умеют смеяться над такими вещами, значит, у них с головой все в порядке. Но, к сожалению, сегодня в нашей стране у многих не все в порядке с головой. Это очень печально. Надо уметь смеяться над собой. Если мы не умеем над собой смеяться, кто-то начинает смеяться над нами. Если люди не знают свою историю, это очень печально. Кто-то нам со стороны хочет напомнить нам о том, что здесь творилось. Может быть, нам самим об этом помнить?
Я не вижу никаких предпосылок к такому скандалу, который вокруг него раскрутился. Он может лишь, как бы, так сказать, способствовать его пиару. Более того, довольно мощное сгущение, особенно, как показаны эти фигуры, как о них писал Мандельштам, а вокруг него сон ткачей их вождей. Вот они все. Ничтожные, коварные, интриганы. Ну, что я могу сказать? Я довольно много начитана по истории. Больше того, я как бы жила в то время, все очень хорошо помню. Я ничего не могу возразить. Я не могу возмутиться. И мои патриотические чувства никак не затронуты. Я очень люблю свою родину и продолжаю ее любить. Я только могу сожалеть, что вот нам досталась такая историческая судьба.
Ожидал большего. Слабый юмор. Вот если сравнивать с Монти Пайтоном, ни в какое сравнение. То есть слабый юмор. Более жесткой сатиры, такой хлесткой, такой крутой и абсурдной. В общем-то, почти то, что и было. Это не абсурд даже. Так оно и было.
То есть это историческая правда, да? Там,
ну, да. Да, я ждал абсурда, такого сюра. Этого не было. Запрещать вообще ничего нельзя, наоборот. Ну, это реальность. Что запрещает? Так оно и было.
Я просто захотела, почему посмотреть? А почему бы и нет? Ну, почему бы и нет? Это мое время. И как его изобразили иностранцы, это ну, неплохо было бы узнать. Ну, какая здесь провокация? Это все было в нашей истории, прошло. Ну, давайте забудем это, что мы будем цепляться к этому всему. Мало ли что в жизни каждого из нас было. Понимаете, у нас все мы не безгрешны. У нас у каждого в жизни что-то было. Так ведь, наверное. Поэтому самое главное принять это и повиниться. Вот если что-то в твоей жизни было плохого, ну повинись и все, и закрой это.
Говорили зрители, побывавшие на показе в кинотеатре «Пионер» британской черной комедии «Смерть Сталина». С ними беседовала Елизавета Маетная. Вы слушаете «Радио Свобода», и в нашей программе мы сегодня продолжим разговор о предстоящих президентских выборах в России. Сегодня свою оценку предвыборной кампании и участникам дает Александр Баунов, российский публицист, автор книг «Мир тесен», «Викиликс», «Дипломатия с черного хода», ныне главный редактор сайта «Карнеги.ру». С ним побеседовал Андрей Королев.
Почему так активно сегодня в политологических кругах, в журналистских кругах обсуждают позицию номер два? С чем это связано и какое это имеет значение вообще, позиция номер два вдруг?
мы имеем очередное переутверждение в несменяемой власти. Это сюжет классический, я думаю, для примерно половины человечества. Не думаю, что больше, чем половина человечества живет, даже с учетом огромной Индии, живет в странах, где власть меняется на выборах. Большая часть человечества живет в странах, где власть переутверждается на выборах. Таким образом, они относятся к категориям стран с электоральным авторитаризмом. Совсем уж не имитировать институты в последнее время считается неприличным. Такие страны есть, я имею в виду политические институты, такие страны есть. Это монархии залива, например, которые по религиозным причинам и просто по удобным для них политическим причинам, а также имея такую финансовую возможность, покупая население, которое не так велико, даже не имитирует институты. Хотя все равно там есть советы разного рода, полуназначенные, полуизбранные по разным куриям, квотам, цензам и так далее, но парламентаризма и выборности исполнительной власти по схеме «один гражданин, один голос» там нет. Но большинство населения живет в странах, которые считают нужным объявлять, что власть держится ни на чем ином, как на одобрении первого лица, ну или, соответственно, парламента, легитимации на выборах по схеме «один гражданин, один голос». При этом часть из этих выборов являются конкурентными, и в части стран, к которым относится Россия, эти выборы не являются конкурентными. Они могут стать конкурентными в разных ситуациях. Мы видели в истории, как неконкурентные выборы в странах с несменяемой властью внезапно или постепенно превращались в конкурентные выборы по мере, ну, дряхления политического режима. Поскольку сейчас об этом речи нет, наш режим стар, но не дряхл, ну, может быть, по историческим меркам не так уж стар. Мы видели электоральные авторитаризмы, которые держались полвека и больше. Режим революционной институциональной партии в Мексике, например, держался с 20-х годов, прибегая к выборам как основному инструменту легитимации. Режим Исламской республики в Иране держится уже с 79-го года, это больше, чем путинское время. Он регулярно прибегает к выборам, больше того, на этих выборах происходит смена первых лиц, тем не менее, по многим параметрам это, конечно, электоральный авторитаризм. В таких обстоятельствах конкуренция на выборах, она идет не в лесу, а в подлеске. Она идет всегда за вторые и третьи уровни, именно потому что со вторых и третьих уровнях потом, когда начинается дряхление режима, и спящие институты просыпаются, декоративные институты перестают быть декорацией, именно с этих вторых и третьих уровней начинается, собственно, смена власти. Смена власти редко начинается из ниоткуда. Как правило, он начинается изнутри того политического класса, каким бы ограниченным он ни был, каким бы дефектным он ни был, который существует на тот момент. Поэтому конкуренция идет за второе и третье место, во-первых, и, во-вторых, за важную нишу, важную с точки зрения внешней легитимации будущей смены власти, демократическая оппозиция против авторитарного режима. Вот кто, собственно, займет эту нишу, кто будет иметь больше всего претензий на эту нишу и обоснует свои претензии наиболее убедительным образом, тот и будет поддержан, по крайней мере, на первоначальном этапе мировым сообществом в качестве преемника или в качестве, ну, собственно, лидера будущей России, той России, которая возникнет после трансформации нынешнего режима. То есть смещение Путина не является сколько-нибудь реальной задачей, а вот возможность занять ту позицию, с которой можно будет заместить Путина, и при этом это замещение будет признано за рубежом, эта ниша не то чтобы свободна, как раз в ней идет некоторая даже борьба.
Ну, вы перспективы не очень радужные рисуете, потому что вот во втором контуре намечаются две персоны, Грузинина и Жириновского, ну, по крайней мере, они обсуждаются очень активно. Да, конечно, ни Явлинский, ни Собчак, ни Богданов, ни Навальный, который лишен возможности участвовать в этих выборах, здесь никак не рассматривается. Это что значит, что в условном 24-м году условный второй кандидат, Грудинин или Жириновский, если обсуждать именно этих персон, могут претендовать на первый контур, на первое место?
Я не случайно упомянул о нише, которая сочетает в себе свойства вот этого второго уровня с характеристиками демократической позиции и внешней легитимации. Конечно, грубо говоря, мы имеем три дороги, да, тривиум такой латинский. Одна дорога, наиболее широкий путь, это продолжение электорального авторитаризма, но с другой персоной в качестве первого лица. Если режим сам по себе не будет слишком одиозен в глазах населения, не совершит больших проколов, не растеряет популярность на что-то, то это и будет, собственно говоря, нашим путем трансформации. То есть электоральный авторитаризм с несменяемым первым лицом начнут превращаться в электоральный авторитаризм со сменяемым первым лицом. Строго говоря, произойдет еще одна фаза преемничества случится. Коллективный Путин, Путин и двор, Путин и высшая бюрократия подготовят к тому моменту сначала лонглист, потом шортлист, потом, возможно, сделают какие-то публичные смотрины. И в отсутствие чрезвычайного сценария выберут человека, который, собственно, будет первым лицом России, главой исполнительной власти России. Но поскольку Путин по меркам 21 века не так уж стар, вероятно, какую-то кнопку в руках он будет держать. Вероятно, таким образом будет придуман какой-то орган. Можно вспомнить китайскую схему с высшим военным советом, главой которого оставался Дэн Сяопин, когда покинул высшие партийные и государственные посты. Можно вспомнить Аугусто Пиночета, который остался главой вооруженных сил Чили после референдума 1988 года, который, кстати, он собирался выиграть. Он не собирался в тот момент передавать власть гражданскому правительству. Но раз уж так случилось, он принял результаты референдума, наказал тех, кто его провалил, но оставил у себя в руках такую кнопку. Как бирманские генералы поступили сравнительно недавно, в 2010-2012 году, передавая власть на выборах Национально-демократической лиги, оставив за собой экономические и политические рычаги, как мексиканская институциональная партия, которая перешла от режима постоянной власти к режиму временной власти.
А какую роль в этой конструкции, гипотетической конструкции, конечно же, да, сможет играть, например, Ксения Собчак или тот же Алексей Навальный?
Значит, мы описали первый сценарий, пока, возможно, никакую. Второй сценарий – это, конечно, такой левонационалистический бунт, левонационалистический крен. И тут я не случайно говорил о внешней легитимации. Внешняя легитимация – это то, что должно сопровождать, по идее, транзит власти в, мы думали до недавнего времени, в любой стране, которая не обладает эксклюзивной силой, эксклюзивной мощью и влиянием в мире, ну, например, не в Соединенных Штатах. Казалось, что... Но выяснилось, что и Соединенные Штаты не могут позволить себе транзит власти к любому лицу. Да, вот на выборах победил неправильный президент с точки зрения там, собственного политического класса и с точки зрения, например, интеллектуалов американских и европейских союзников Соединенных Штатов.
Да.
И Трамп действует в условиях такой, я бы сказал, дефектной легитимности. Его результат, выборный результат не оспаривается, но оспаривается, во-первых, путь, к которому он пришел к этому результату, и, во-вторых, ну, то есть, собственно, российское вмешательство привлекается как версия для того, чтобы делегитимировать Трампа. И потом у него гораздо менее доверительные отношения с союзниками. Американская бюрократия хуже на него работает, чем на другого возможного президента. Так что мы видим, что институт внешней легитимации даже в такой всемогущей стране, как Соединенные Штаты, работает. Тем более он будет работать при транзите власти в невсемогущей стране, еще и в России, к которой относится с большим подозрением. Да, у Жириновского или у коммунистов по-прежнему электорально выше шансы в случае коллапса нынешнего режима перехватить власть. Они просто популярнее. Но сейчас сколько у них по рейтингам? 8, 10, 15? Трудно сказать. Грудинин растет. Жириновский, мы знаем, тоже может мобилизоваться и привлечь к себе внимание, и тоже подрасти, и добрать проценты. Но транзит к Жириновскому и к коммунистам не будет легитимирован снаружи. То есть Россия окажется в ситуации не менее проблемной, а более проблемной, чем при Путине. Демократическая оппозиция в электоральном смысле очень слабая у нас, но в смысле внешней легитимации она очень сильная, она самая сильная. Ну, собственно, это тот сюжет, которого ожидает от любого авторитарного режима, тем более вот, в случае России это довольно зрелое образованное население, там, с ненарушенным law and order, да, и речь не о судебной системе, а о том, что это страна, где действует закон и порядок. Можно выйти на улицу, и с тобой ничего не будет. В случае Навального и Собчак мы видим, конечно, не знаю, насколько сознательный, на мой взгляд, скорее интуитивный конфликт вот за эту нишу лидера демократической оппозиции, борющегося с авторитарным режимом, или в краткой версии «Народ против тирана». Вот кто будет олицетворять тот самый народ, который против тирана, вот за это сейчас, в ситуации, когда Путин, естественно, не может быть побежден, за это борются Навальный и Собчак, точно так же, как 15 лет до этого за это боролись Явлинский и, не знаю, партии Немцова-Касьянова.
С главным редактором сайта carnegie.ru Александром Бауновым о проходящей сейчас президентской предвыборной кампании беседовал корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Королев. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Отчет Кинзи». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Мариной Ефимовой. Первый эфир 20 января 1998 года.
Мы живем в Соединенных Штатах в то время, когда общество пытается произвести сексуальную контрреволюцию, ужесточить наказание за преступления на сексуальной почве, ослабить гегемонию секса в массовой культуре, уменьшить поток сексуальных откровений, доступных детям и так далее. В такой стране, как Америка, где преобладает правовой, адвокатский подход к проблемам, сделать это нелегко. Вот недавно у нас тут знаменитую 42-ю улицу почистили, отремонтировали и превратили в маленький нью-йоркский Диснейленд. Но так называемые секс-шопы и секс-шоу никуда не исчезли, просто перекочевали на 8-ю авеню в самый театральный район Манхэттена. Владельцы этих секс-шопов преуспевают, с достоинством дают интервью по радио, объясняют необходимость свободы и пользу сексуального образования. А сексуальное образование и так уже начинается чуть ли не с 4-го класса школы. И я помню, как покойный Сергей Довлатов говорил: «Дочка вчера делала домашнее задание, рисовала цветными карандашами член в разрезе, причем с такими подробностями, о которых даже я не знал». В это время всеобщего раскрепощения занятно и даже, может быть, поучительно вспомнить о судьбе человека, который выпустил этого джина из бутылки в Америке. Его звали Альфред Кинзи, и он был зоологом, профессором Индианского университета, главой Центра по изучению вопросов пола. Ровно 50 лет назад, в январе 1948 года, он выпустил книгу «Кинзи Репорт», «Отчет Кинзи», с подзаголовком «Сексуальное поведение мужской особи». Именно не мужчины, а мужской особи. «Sexual behavior in the human male». Об этой книге я беседую с Джоном Банкрофтом, нынешним директором центра, получившего в 60-х годах название Института Кинзи. Доктор Банкрофт, почему это событие, выход отчета Кинзи, считается таким значительным, что оно даже вошло в сборник хроники 20 века, в календарь важнейших событий и в энциклопедию Американо?
Кинзи был пионером американской сексологии во времена, когда эти материи вообще не было принято обсуждать. Так что значение его книг прежде всего в том, что он открыл эту тему для обсуждения. И во-вторых, в том, что он снял мистический туман загадочности с человеческой сексуальности. Кинзи построил свои выводы на 5300 примерах, подробнейшим образом детализированных. До него ни в Америке, ни в Европе обследования такого масштаба никогда не проводились. Но дело даже не столько в количестве, сколько в том, что Кинзи добился поразительной искренности от людей, которых он опрашивал. И вот этой доверительности никто из ученых не сумел добиться ни до, ни после Кинзи. Так что в некотором смысле его работы и до сих пор остаются уникальными.
Первым научным исследованием Кинзи была сексуальная жизнь ос. И, возможно, именно после этих занятий у ученого выработался принцип относиться к сексу без моральных мерок. Во всяком случае, на страницах отчета Кинзи мы видим чисто научную коллекцию, где представлены примеры размеров и вариаций половых органов, методов мастурбации, видов сексуальных фантазий или, например, описание оргазма у детей, описание физиологических ощущений насильника и насилуемых, ощущений гомосексуалиста и так далее.
Говоря конкретно о Кинзи, надо упомянуть, что его книга написана, в общем, не для широкого читателя. Там масса таблиц, статистики и научной терминологии. Так что и для автора, и для издателя было сюрпризом, когда народ стал расхватывать и жадно читать эту книгу.
Вспомним, что это было за время. В рецензии в бук-ревью на вышедшую недавно биографию Кинзи психолог и литератор Ричард Родес пишет.
По нынешним меркам, сексуальная жизнь американцев первой половины 20 века была совершенно задавлена. Адюльтер считался преступлением, не говоря уж о гомосексуализме. Сексуальная жизнь до брака – позором. Мастурбация считалась не просто болезнью, но признаком умственной отсталости или тяжелого невроза. Поэтому даже просто тот факт, что Кинзи спокойно перечислял и описывал сотни примеров отклонений от принятых стандартов, давал возможность тысячам американских мужчин с облегчением обнаружить, что они нормальные люди, а не какие-нибудь монстры, что с другими тоже это бывает. Кинзи не создал никакой новой методологии. Он представил и сформулировал такой подход к сексуальности человека, о котором до него никто не мог и помыслить. Суть этого подхода – отказ от единого правильного стандарта человеческой сексуальности и признание нормальности бесконечных вариаций сексуальных пристрастий.
Уже через месяц после выхода книги слава о ней проникла не только в прессу, но и в фольклор. О книге писали все. От строгой газеты «Нью-Йорк Таймс» до журнала «Космополитен» и таблоидов. Либеральные газеты сравнивали ее значение с исследованием о причинах богатства народов Адама Смита и с капиталом Маркса. А автора ставили в один ряд с Галилеем, Фрейдом и Дарвином. Популярные певцы пели песенку «Оу, мистер Кинзи». Появились и другие песенки. Одна называлась «Thank you, Mr. Kinsey», а другая просто «Kinsey Report». В обиход вошло выражение «Если это окей для мистера Кинзи, это окей для меня». В книжных магазинах, называя покупателям цену книги, продавцы говорили не «6.50», а «6.50». Весеннюю коллекцию одежды 1948 года знаменитый модельер назвал «одежда, соответствующая сексуальному поведению мужской особи». А в Индиане один продюсер пытался через своего адвоката купить у университета права на экранизацию отчета. Собственно, и сейчас многие американцы помнят то впечатление, которое произвел на них отчет Кинзи. Наш корреспондент Рая Вайль нашла таких и в Нью-Йорке, на Брайтон-Бич.
На знаменитом бордволке о чем-то оживленно беседовали пожилые американцы. Помнят ли они Альфреда Кинзи? Конечно, он был революционером в свое время. Он первым открыто заговорил о сексе. Но сейчас его сочли бы слишком мягким. Моему собеседнику, его зовут Сэнди Шлосс, было около 20, когда вышла книга Альфреда Кинзи. Для меня он был героем. Он помог нашим девушкам хоть немного расслабиться. Ну, а нужна ли вообще такая литература? Или она отравляет общество, спрашиваю я. Знания не могут отравить человеческий разум. Кинзи был свободным мыслителем. В беседу вмешивается второй мужчина, Джек Пеппер. Тот, кто не хочет знать о сексуальных отношениях, пусть не читает, пусть живет в неведении. Пусть для него секс будет тайной. Но люди либерально настроенные хотят знать о сексе все, что можно. И они, как правило, лучше понимают своих сексуальных партнеров и живут более гармонично, чем те, кто боится об этом говорить, потому что у них психологических блоков и всяких комплексов меньше. И привлеченная разговором и смехом подошла знакомая моих собеседников. Все мужчины сексисты, у них двойная мораль. То, что они себе позволяют, они бы не позволили своим женам. Это правда, спрашиваю я? Конечно нет, мы не сексисты, мы реалисты. Если жена хочет иметь секс на стороне, она ведь все равно мне не скажет. Ну а разведетесь вы с ней, если узнаете о том, что она вам изменила? Нет, я просто ее застрелю.
Судя по многим свидетельствам, в 1948 году Альфред Кинзи радовался славе, но лишь как защите от будущих нападок. Он знал, что у него в шкафу спрятано, как говорят американцы, много скелетов. Другими словами, много темных тайн, сопровождавших его чисто научное исследование.
была программа Марины Ефимовой «Отчет Кинзи». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы» и впервые вышла в эфир 20 января 1998 года. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 26 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.